Сегодня мы с вами начнем вот с чего, пожалуй. Вот то, что я сейчас, на что обращу ваше внимание, об этом мы будем обязательно говорить еще раз. Почему дважды? Будем говорить про прописные истины. Я на прошлом занятии уже кое-что из этого назвал. Если я повторюсь, простите меня, мы еще раз это повторим. Практика показала, что вот то, что я сейчас из Авы Исаии зачитаю, оно присутствует в каждом из нас. По своей слепоте каждый из нас не видит этого греха и лишает себя страха Божия. Вспомним, что такое страх Божий. Страх Божий – это боязнь, как бы не сделать что худого в глазах Божьих. По-мирски сказать, не оскорбить Бога, хотя Бог не оскорбляется. Нет у него такого чувства, это у нас с вами есть. То есть, как бы не сделать какой-нибудь мерзости в глазах Бога. Господи, я тебя так люблю, что я боюсь, как бы не сделать что-нибудь худого. И вот если у человека нет страха Божия, значит в нем нет любви к Богу. Нету. Не боится. Итак, святой Ава Исаия говорит, если охотно слушаешь похвалы себе, то нет в тебе страха Божия. Но как кто из нас неохотно слушает о себе похвалы? Вспомним, сколько раз нас хвалили за хорошо поджаренную картошку, за вкусные котлеты, за постиранное белье и прочее. И как мы с удовольствием это все выслушивали. С удовольствием. А если не похвалят, обида. Я старался, старался, а меня не похвалили. Значит, на самом деле старался. Но он не видит, что при всем нашем приложении усилий к старанию, мы же все равно делаем худо. Мы в чистом виде добро делать не можем, догмата. Потому что мы свою греховность переносим на тот предмет, с которым соприкасаемся. Жарим котлеты, мы обязательно свой грех туда вложим. Мы или недожарим, или пережарим. Мы пересолим, недосолим. Соус у нас будет немножко такой, хотя он вкусный. Но если критически подойти к этому, обязательно найдем, что можно было сделать лучше. Что они чуть жесткие получились, эти котлеты. Или наоборот, рыхлые. Обязательно можно найти. Но стоит одному похвалить, и мы уже себе внушили, что мы эти котлеты умеем жарить. Кстати, мы с этим вопросом еще столкнемся в будущем, когда будем проходить такое состояние прелести, как мнение. Вот это особый раздел у нас с вами будет. Потому что он очень значимый в нашей с вами повседневной жизни. Итак, запомнили. Конечно, нас хвалят. Но каждый раз отныне, как только мы будем выслушивать похвалу, сразу должно в сознании всплывать. Если ты слушаешь похвалу с охотой, нет в тебе страха Божия. Значит, тут же вспоминать, как Господь учил и говорить про себя и вслух. Я есть раб ничего не стоящий, сделал только то, что должен был сделать. И таким образом снова обретать страх Божий. Дальше. Если во взаимных разговорах хочешь, чтобы слово твое взяло перевес, то нет в тебе страха Божия. А вот теперь переберем наши диалоги по порядку, начиная от этой минуты и назад туда. И вспомним, был ли такой вообще случай, чтобы мы не пытались доказать свою правоту. Не было такого случая. Мы каждый раз в диалоге пытались взять верх. Уже неважно, правду мы истину утверждали, или мы утверждали что-то изобретенное нами самими, нашим поврачённым грехом разумом. Даже когда мы говорим абсолютную истину, излагаем Евангелие, или жития святых приводим в пример, и нас не слушают, и нам перечат, мы постоянно пытаемся взять верх. А если мы твердо убеждены, что это истина, то есть Евангелие излагаем, так мы с особой силой это делаем. Мы с особой уверенностью делаем. И нет в нас страха Божия. Вот представляете, какое смятение. Человек в борьбе за истину за правду, в борьбе за душу человека, у которого разум помрачен грехом, который отрицает Евангелие, вот в борьбе за эту душу, за эту правду, теряем страх Божий. В одно мгновение, как только пытаемся обрести перевес. Значит, еще раз напомним, помним, сколько раз мы с вами разбирали, что мы вправе высказать свое мнение, или мнение церкви, или мнение Священного Писания, или святых отцов. Но если нас не послушали и начали нам перечить, повторно убеждать бесполезно и вредно. А вред заключается в том, что мы теряем страх Божий. К этому могу добавить. Вот когда на исповедь приходит человек, спрашиваешь, каешься в гордости? Он говорит, да нет, я не гордый, говорит. И говорит от всей души. Он действительно себя не считает гордым. Спрашиваешь, спорил? Конечно, постоянно спорил. Ну вот, это признак гордости. То есть нет страха Божия. Раз доказываешь, значит гордый. Не хочешь смириться. Не хочешь смириться с тем, что человек не в состоянии, уже не важно, может быть он не хочет, или не в состоянии принять истину, которую ты говоришь. Но не может человек принять по каким-то причинам, или не хочет. А мы, значит, пытаемся по гордости своей это преодолеть. Итак, отныне мы с вами будем бояться потерять страх Божий в деле, которое нам кажется праведным. Итак, несем истину, с нами не согласились, все, замолчали и помолились за человека. Господи, вразуми его. Вразуми, я не могу, ты можешь. Верую, Господи, помоги моему неверию. Верую, Господи, что ты его вразумишь. Я не смог. Будем очень внимательно наблюдать. Начиная от сбора о рецептах, как лучше приготовить, и кончая с утра делать дело или вечером, сейчас или потом, делать или не делать. Ведь у нас постоянно вот такие конфликты возникают, и мы пытаемся взять перевес. Нет, сейчас, говорю. Ну я потом это сделаю. Нет, сейчас. Гордость это. И нет страха Божия. Сказал, вот сейчас. Он говорит, нет, потом. Хорошо, потом. Твоя посуда. Все. Дальше. Если огорчаешься тем, что словами твоими пренебрегают, то нет в тебе страха Божия. То есть, вот мы даем совет. А нашим советом пренебрегли. И у нас огорчение. Вот я ему толковал, и так объяснял, а он меня не послушал. И внутри огорчение. Даже бывает, никогда сам навязываешь совет. А вот приходит человек и говорит, слушай, что мне делать? Вот у меня такая-такая ситуация. Говоришь, сделай вот так, так и так. Он говорит, ну нет, так не получится. И пошел. А у нас осадок. А у нас огорчение. И значит, нет в нас страха Божия. Ну, во-первых, начиная, когда у нас спрашивают житейских советов, и нас не послушали, а мы с вами огорчаемся, значит, мы с вами претендуем на абсолютную истину. Вот только так и не иначе, а он не послушал. А там на самом деле может быть еще десяток решений, проблемы, с которой к нам обратились. Если мы говорим от святых отцов, от Священного Писания, говорит, святые отцы учили так, Господь учил вот так, а нас не послушали, вот тут особое огорчение, потому что полная уверенность в том, что говорил истину, потому что ни себя и ни свое, и не приняли. Опять гордость это. Нет страха Божия. Откуда гордость? А в таком случае человеку бы сказать и вспомнить Священное Писание и сказать, Господь мертвых воскрешал. Ему не верили. А кто я такой? Если мы хотим, чтобы каждый наш совет принимали, и его выслушивали, и по нему поступали, значит мы себя ставим выше Христа. Он давал свободную волю. Притом воскрешая мертвых. Кстати, помним, иудеи приняли решение убить Христа впервые. После того, как он воскресил Лазаря. Вот он воскресил Лазаря. Человека, который уже начал разлагаться, такого еще случая не было в истории. Ни один пророк не воскрешал человека, который начал разлагаться. Воскрешали вот только что умершего. Такое было, помним, да? Пророк Илья воскресил отрока умершего. А тут человека, который начал разлагаться, воскресил. Они постановили убить и Лазаря, и самого Христа. А нас не убивают, к нам просто не прислушиваются. И у нас внутри огорчение. Значит, мы считаем так, что вот как сказал, все должны слушать. Ну как это, я сказал, а меня не слушают. Я ему такое привел, он не слушает. Еще раз, чтобы вылечить это, сразу себе вспомнить, Господь мертвых воскрешал. Ему не верил, а кто я такой? Чтобы все должны меня слушать сплошь и рядом и поступать так, как я предлагаю. Это такое вот лекарство, очень полезно, оно сразу вот это огорчение снимает. Вот видите, элементарные вещи, а они нас лишают страха Божия. И мы с этим явлением встречаемся каждый день практически. И по нескольку раз в день. То похвала, то свой верх пытаемся взять, то огорчаемся, когда не удалось его взять. И каждый раз теряем страх Божий. Да, Мария? Это отдельно. Речь идет о равных сейчас. И, скажем, о подчиненных, на которых можешь распространить свою власть в ограниченном размере. Ну, к примеру, священник может наложить эпитимью за невыполнение заповеди Божией. Но за невыполнение совета он эпитимью не накладывает. Но огорчение его тоже может в этом случае крепко обуревать. Ведь он говорил от святых отцов, что он священник. Он имеет право давать советы, а когда не выполняют, он должен испытать вот эту горечь. Меня не слушает. Зачем тогда спрашивала? Вот так старцам ездят, спрашивают, но не выполняют. Поэтому старцы сказали, сейчас старцы не отвечают, потому что вы только спрашиваете, но не поступаете так, как вам советуют. Нет смысла вам говорить. И многие уезжают ни с чем от старцев. Ну вот. А в отношении детей наша задача им разъяснять, а чтобы не было огорчения, постоянно помните, они дети. Если нам не удалось им донести, значит, у нас просто на это еще не хватает разума. Значит, молить об этом Господа, чтобы он разобил. Помним, как Соломон молился. На прошлом занятии мы, по-моему, с вами об этом говорили. Что он сказал, ты мне дал такой народ, а я неразумный, не могу им управлять. Дай мне мудрость. Он дал мудрость. Такой, как никого не было. Если будем молить Господь, дай мне мудрости, убедить моего ребенка. Господь даст такую мудрость. Но ведь мы не просим. Каждый из нас себя считает педагогом, выдающимся. Даже когда говорят, вот слушай, ты неправильно ребенка воспитываешь, надо вот так и так. Что ты меня учишь? Ты своих вот. Заведи и воспитывай. Сколько раз доводилось слышать, когда один человек упрекает в этом другого. Когда приводят ребенка и говорят, твой ребенок сквернословит. Он говорит, ты своего воспитывай. Я сама знаю, что делать. Хотя Макаренко она не читала и прочее. Ну так образно. Я уж не говорю святых отцов. Хотя, если мы коснемся учения святых отцов, там речь идет о сплошной педагогике. Ведь вот то, что мы сейчас с вами занимаемся чем, это не что иное, как педагогика. Мы сейчас воспитываем себя, каждый, и окружающих своим поведением. Ведь мы, когда приходим в тот мир безбожный, и в нем начинаем жить по-христиански, мы только одними своими поступками, одним внешним видом мы свидетельствуем о Христе. Это уже есть миссионерство. Это уже есть проповедь. Мало того, мы сами утверждаемся в этом. Так вот, святые отцы, они только тем и занимались, что вот приходит послушник монаху, и он его воспитывает. Правильно? Вот мы пришли все к Богу, вот сюда, сейчас, здесь, и он нас здесь воспитывает через святых отцов, через священное писание, как нам жить, как нам быть. Ну вот. Дальше еще одно разберем и на этом пока остановимся. Итак, если ты ищешь дружбы со славными мира сего, то нет в тебе страха Божия. Итак, если ты ищешь дружбы со славными мира, то нет в тебе страха Божия. Ну, а теперь вспомним, сколько раз нам хотелось поближе познакомиться с начальником. Поближе. Тот бывает врагом Богу, кто следует своей воле. Итак, как только по своей воле, враг Богу. Вот это такая неприкрытая, не завуалированная ничем истина. Чтобы не искали мы с вами себе оправдания, когда не по воле Божьей поступаем, а по своей, и говорим, я это делаю потому, потому и потому. Враг Богу. Все. Как своя воля, так враг Богу. Упаси нас, Господи, от этого. Ну вот, мы с вами еще раз это повторим. Наверное, может быть, на следующем занятии, через занятие, оно у нас будет не по теме. Я просто раньше об этом сказал, чтобы когда мы второй раз с этим столкнемся, чтобы мы просто повторили. Потому что есть опыт, что когда мы вот такие прописные истины начинаем слышать и ухватили, уловили, что да, действительно так есть, хорошо бы изменить это в своей жизни. Буквально через час враг похищает. И мы забываем, а что ж там было? Вот помнишь, что что-то было такое очень умное, да? А что ж такое, не можешь вспомнить. То ли о споре, то ли еще о чем-то. Но главное, чтобы было хорошее. Так вот, мы еще раз повторим потом, чтобы у нас с вами это зарубилось в сознании, чтобы нам раз и навсегда запомнить и хоть это искоренить из своей жизни. Перестать спорить, доказывать, огорчаться от того, что с нами не соглашаются, принимать похвалы, искать дружбы со славными мира сего.
Да. Пришла в гости, человек постарался, накрыл даже вот сестрам. Хочет сказать, поблагодарить, как это сделать правильно, чтобы не хвалить человека, а хвалить Господа при этом. Как вообще поступать?
Итак, кто там сзади не слышал, повторю вопрос нашей старосты. Как отучиться хвалить? Приходишь в гости, приготовить, действительно, человек старался, и хозяйка ждет похвалы своему блюду. И действительно можно нанести обиду, если оставить без внимания труды. Она там с утра от плиты не отходила. А мы тут раз съели, повернулись и все. Действительно, как нам не оскорбить хозяйку и не навредить ей своей похвалой? Итак, вот начнем с ребенка. Вот сказали, как же не хватить ребенка? Это мера воспитания. Не воспитание это мера, это разврата похвала для ребенка. Мы хвалим не ребенка, а мы одобряем поступок. Вот смотрите, сделал ребенок хорошо уроки. Один подходит и говорит, ой, какой ты молодец, так хорошо сделал уроки. И внутри уже поднялось тщеславие, он уже принял похвалу, и нет в нем страха Божия. И навредили своему ребенку. Другой родитель подошел и сказал, давай-ка поблагодарим Бога за то, что он тебя вразумил, и уроки получились правильные и замечательные. Итак, похвалил поступок. Вот этот поступок хороший. То, что ты не пожадничал, а отдал. Конфету, которую с удовольствием хотел съесть сам. Не ой, какой ты молодец, поделился. Ты совершил хороший поступок. Давай-ка за это поблагодарим Бога. Потому что это Он тебя вразумил так поступить. Чувствуем совсем другой подход. Нет похвалы. Есть польза. Ребенок усвоил, что поступок правильный, он дальше будет. И он усвоил, что это он не своими силами сделал. Что это Господь его вразумил. И что его одного надо благодарить за то, что он сделал правильный поступок. Теперь перенесем на хозяйку. Откусили котлету и сказали, слава тебе, Господи. Как же ты вразумил хозяйку приготовить так вкусно. Кому мы воздали хвалу? Богу. И хозяйка услышала, что нам понравилась котлета. Ну, конечно, котлету мы не хвалим. Ой, какая хорошая котлета. Но это неправильно. Да? Но слава тебе, Господи, что ты нас так вкусно накормил. Такой вкусной котлетой. Итак, воздали хвалу Богу. Хозяйка поняла, что это не своими силами, а тоже на себе приписывала. Я так старалась. Я и старалась, Бога нету. А тут, оказывается, есть Бог, который ее вразумил, который дал ей силы, разум приготовить вкусно. Понятно с этим вопросом?
Нет.
Пойдем дальше. Вот то, о чем у нас все время идет речь, Это все касается бесовской прелести. Вот это принимать похвалу, это прелесть. Как только человек принял, это прелесть. Бес уже прельстил его. И прелесть у нас, вот эта сеть, она во всем. Помните, мы с вами разбирали в молитве, мы еще раз к ней вернемся. В видениях мы с вами разбирали на прошлом занятии, что когда у человека неправильное понимание и подход к молитве, то у него могут возникать видения, представления, воображения и мечтания. Это есть не что иное, как бесовская прелесть. И не только в молитве. Так вот, Григорий Синаид говорит следующее. Никак не приими, если увидишь что-либо чувственными очами или умом, вне или внутри тебя. Будет ли то образ Христа, или ангела, или какого святого, или если представишь тебе свет, будь внимателен и осторожен. Итак, смотрите, перечислены все случаи. Первое. Если увидишь чувственными очами, то есть буквально вот так визуально человек может увидеть. Вы помните, летающие тарелки видели? Вот те, кто видели, это не галлюцинация, они на самом деле видели, только они видели не летающие тарелки, а видели, как бесы им устраивали объекты в виде летающих тарелок. Помним, они раньше и колесницы огненные, а сейчас летающие тарелки. Сейчас колесницы не поверят, а в тарелку поверят. То есть они знают, во что поверят люди. Так вот, начиная с чувственными очами, то есть внешне, можно увидеть, начнут мелькания в комнате происходить, шары пролетать, это я говорю из практики, то, что видят люди. Шары, всплески, брызги огненные. Значит, не обращать на них внимания, как будто ничего не произошло. Дальше, внешне, внутри, чувственными очами или умом. То есть стоишь, и вдруг в уме начинается какое-то воображение, представление. Опять-таки, помним, что это враг возбуждает. Вне и внутри. То есть, если у нас мечтания, они внутри, они не вне. Итак, будь внимателен и осторожен. Не позволь себе доверить чему-либо. Не вырази сочувствия и согласия. Не верься поспешно явлению, хотя бы оно было истинное и благое. То есть, что бы мы ни увидели, будь то ангел, будь то что угодно, икона заулыбалась, свет от нее начал идти. Не верьте этому, предупреждают святые отцы. Пребывай хладным к нему и чужим, постоянно сохраняя ум твой безвидным, то есть, чтобы никаких видений не было в уме, не составляющим из себя никакого изображения, и незапечатленным никаким изображением. То есть, читаем молитву, и вдруг нам начинается представляться Царствие Небесное, или ад, или ангелы. Так, просто, ну, в уме, в воображении. Надо от этого тут же отвращаться. То есть, никаким образом, без вида, никакого вида не должно быть. Увидевший что-либо в мысли или чувственно, хотя бы было то от Бога, и принимающий поспешно, удобно впадет в прелесть. По крайней мере, обнаруживает свою наклонность и способность к прелести, как принимающий явление скоро и легкомысленно. То есть, даже если мы не приняли какое-то явление, но обратили на него внимание, то мы уже тем самым обнаружили свою склонность, и враг это заметит. И он нам непременно на следующий раз покажет такое, что мы примем. Примем с готовностью и с удовольствием. Стоит один раз принять, дальше от этого отделаться очень тяжело. Ведь столько людей пострадало от вот этих видений, воображений, и враг крепко мучает, и отвязаться от них, потом надо великий подвиг совершить, чтобы отбиться от вот этих видений, представлений и воображений. А начинается, как правило, все в школе. И многие учителя это дело подогревают. Ну, представьте то, представьте это. Дети начинают представлять, и потом представляют всю жизнь. А потом попробуй не представь себе. Ну, практика показывает, мы с этим каждый день сталкиваемся. С тем, что у людей видение мучает. И не просто какие-то видения вот так вот мелькают чувственными очами. В уме возникает представление и не отбиться. А вот эти картины срамные, они у каждого человека время от времени возникают. Постыдные и срамные. И вот тут надо мгновенно обрезать. Господи, помилуй, Господи, не дай, и отгонять. Нет такого человека, который бы этих картин не принимал. Потому что мы все повреждены, и враг время от времени нам вкладывает помнить, что если у нас неожиданно, вот сидишь, думаешь о чем угодно, думаешь о том, что завтра будешь делать, куда пойдешь, ну планируешь завтрашнюю работу. И вдруг возникла странная какая-то картина, пережитая или наоборот увиденная. Помнить, что это не твое, ведь не стремился и не хотел это увидеть. Это вложил враг. И вот если мы с вами об этом тут же вспомним, что это враг вложил. Господи, прости, это враг вложил. Мгновенно исчезнет. Поверьте, это практика. Мгновенно исчезнет. Потому что враг обнаружен. Он обнаружен и обезврежен. Но если человек не понимает, что это враг в него вложил, считает, что это он сам вспомнил. Вот мне вспомнилось. Да не вспомнилось. Вспомнилось, когда сам напрягаешь память, и пытается что-то на нее привести. Это вспомнилось. Сам виноват. А вдруг неожиданно и возникло. Это враг вложил. И вот достаточно в этот случай сразу сказать, Господи, это вражье, это мое. Тут же отходим. Моментально. Мы обнаружили его. Мы его раскрыли. Мы сняли с него маску-халат. Вот это один из приемов. Бог не прогневается на того, кто, опасаясь прелести, с крайней осмотрительностью наблюдает за собою. Если он и не приемлет, что посланного от Бога, не рассмотрев посланного со всей тщательностью, напротив того, Бог похвалит такого за его благоразумие. Вот если даже от Бога кто-то нам пришло, и мы его не приняли, Бог за это похвалит. Еще раз, самое главное основание не принимать. Для нас служит то, что от Бога бывают видения у святых. Помним, мы с вами разбирали, что у тех, кто очистил свой сосуд и способен принять Святаго Духа, обновлен Святым Духом, мы что с вами? Обновленные? Принять видение, значит автоматически сказать, я святой, я уже в состоянии от Бога принимать. Кто понимает свое недостоинство, тот сразу скажет, это я только от сатаны что-нибудь могу. Я ничего доброго не могу увидеть. Если увижу, то обязательно какую-нибудь гадость. На большее просто меня не хватит. Я не в состоянии. Я человек грешный. И вот святой Амфилохий 40 лет подвязался в пещере. 40. Ну-ка вспомним, сколько нам с вами лет. Отнимем 40. У кого хватит? И прикинем, сколько он подвязался времени. Вот ну, нашу жизнь так прикинем. Да, у них так не хватит. Столько он в пещере подвязался. И к нему явился ангел. Вот к нему настоящий ангел явился. И человек после 40 лет подвижнической жизни на него не обращал внимания. Он считал себя недостойным видеть ангела. Ангел ушел, через некоторое время снова пришел. И он к нему являлся много раз. До тех пор, пока Амфилохий сказал, ну-ка, прославь Бога, тогда я поверю, что ты ангел. И ангел славословил Бога. Он сказал, да, вот теперь я верю. Но поверьте, нам с вами вот этот прием применять нельзя. Бесы настолько хитры, он в нашем присутствии так начнет славить Бога, что мы не обратим внимания, что там есть хула на Бога в его словах. Он не умирал от сотворения мира. Он такой опыт накопил. Вот далеко ходить не надо. На прошлом занятии мы с вами разбирали Никиту Киево-Печерского, который, самовольно уйдя в затвор, вначале обонял благоухание, потом услышал голос, потом стал просить, чтобы к нему явился, и к нему явился. Бес, в ангельском образе. И сказал, вот ты изучай, я за тебя буду молиться. Вот он молился. И Никита не смог уловить в его молитве мерзость, которую он произносил. Не может бес хвалить Бога, не может. А обмануть может. Особенно нас с вами. Не заметим. Еще раз, достаточно, будьте наш, сказать, там где да будет воля твоя, сказать, да будет воля моя, яко на небеси и на земле. Все. Это уже сатанинское. Проскочило это слово мимо слуха. И все. И человек прелести. Я же не говорю про другие молитвы, где можно слова переставлять, так что они становятся дьявольскими, самыми настоящими. Дело в том, что при насилии молитвослов, так и написано, заговоры составлены на базе православного молитвослова. Печатное издание типографское. В каждой молитве что-то изменено и что-то вставлено. И все они превратились в заговоры и наговоры. То есть в колдовство. Храм приносили нам, показывали. Мы всем клином там рассматривали. То есть, почему вот эти бабки и гадалки, почему они так смущают людей? Говорят, так она же молитву читала. А ее спрашивают, ты хоть можешь отличить молитву одну, православную от другой? Вот сейчас я прочитаю молитву, ты мне скажи, православная она или нет? Нет, говорит, не могу, а что же берешься? Вот на это, на легковерие враг и рассчитывает. Поэтому нам с вами, если явился ангел, он говорит, ну-ка, словословь, нам такой эксперимент с вами применять, думается, не стоит. Потому что, если это будет ангел, он найдет, каким способом нам это возвестить. Мало того, у нас есть священник, к которому можно прийти, и не можно, нужно, и сказать, вот ко мне ангел приходил. Вот, говорит, ко мне святой приходил. Называет святого. Я спрашивал, крест у него на груди был? Священник. Он говорит, нет, не было. Он рукой прикрывал, там, где был крест. Он говорит, все, вот тебе и святой приходил. Рукой прикрыл то место, где должен быть крест. Богородица ко мне являлась. Лицо видела? Нет, оно прикрыто было. Ну, все понятно. Ну, Исааки, помним, да, Кипчатки, ангелов принял и беса за Христа. Потом за это крепко расплачивался. Вот святые указывают, что в таком же состоянии находился Игнатий Лойола, учитель иезуитского ордена. Это католический иезуитский орден. Ему стоило только захотеть и употребить некоторое напряжение, как являясь перед его взорами, по его желанию, ад или рай. Вот обрати внимание, стоило ему только захотеть, ему самому, и по воле Божьей, ему захотеть, и употребить некоторое напряжение. То есть он сам своими силами, да? Вот он захотел и своими силами. И тут же перед его взорами рай и ад. Явление ада и рая, как утверждают святые отцы, совершалось не одним действием воображения человеческого. Одно действие воображения человеческого для этого недостаточно. Вот чтобы нам с вами представить себе рай или ад, нашего воображения для этого недостаточно, потому что представить то, чего никогда в жизни не видел, ну практически невозможно. Вот кто никогда не был в Австралии, ну представь, ну ладно, Австралию мы с вами видели по телевизору, да? Ну вот, можете себе представить Шпицберген? По телевизору мы его с вами не видели. Шпицберген не показывают. Нет. Но я могу вам сказать, что иногда там горы видно кверх ногами. Иногда горы поднимают над морем вот так, из-за рефракции. Вот есть такое явление в атмосфере. Иногда горы находятся вот на том месте, а они видятся вот на том. Радиолокатор показывает, что они там, а они вот в том месте видятся. Итак, может ли кто-то представить себе северное сияние? Тот, кто только видел. А кто не видел, там на картинке такие полосочки цветные. А как оно переливается, это северное сияние, я вам не смогу передать. Потому что у меня ни ума, ни языка не хватит передать, как сияние северное возникает, как оно исчезает, как оно переходит из одного в другое свечение. Невозможно. Так вот, поэтому святые отцы указывают, что одного нашего воображения для того, чтобы представить рай и ад, недостаточно. Явление совершилось действием демонов, присоединивших свое обильное действие к недостаточному действию человеческому. То есть, что делают демоны? Как только они видят, что человек пытается напрячься для того, чтобы себе что-то представить и вообразить, они тут же подключаются, присоединяются и присоединяют свое, вот это демоническое, обильное действие к нашему недостаточному действию воображения. И человек начинает видеть то, что он хочет воображать. И таким образом они совокупляют действие к действию. То есть действия человека, направленные на то, чтобы что-то представить или вообразить, они свое действие совокупляют. И приложив одно к другому, человек находится в таком стойком состоянии прелести. И делается это все на основании свободного произволения человеческого. То есть Господь нам с вами дал свободу. Хочешь, воображай, пойдешь в прелесть. Не хочешь, не воображай. Будешь путь свой держать безвидным, и тогда будешь в предстоянии Божьем. Помним, мы с вами проходили, что тот видит Бога, кто ничего не видит, не представляет в смысле. Вот стоит человек, ничего себе не представляет на молитве. Вот он видит Бога. Потому что Бога увидеть невозможно. Так вот, человек, который свободное свое произволение направил на вот это воображение и представление, и мечтание, он себе избрал ложное направление. Абсолютно ложное направление в своей жизни. Известно, что истинным святым Божиим видение даруется единственно по благоволению Божию, действием Божиим, а не по воле человеческой, не по его собственному усилию. Даруется неожиданно, весьма редко и при случаях особой нужды, по дивному смотрению Божию, а не как случится. То есть никак попало. Вот, говорит, мы стояли, вдруг видели видение, такой праздник, вдруг там, ну, говорят, Богородица на небе была. Ну вот, был праздник, вышли после храма, и вдруг видение. Тогда спрашиваешь, вот скажите, вы что, до этого в Бога не верили? Нет, уже верили. А что, увидели, что вы крепче верить стали? Или пошли сразу 500 человек, обратили ко Христу? Зачем вам это видение? Прок от него, какой вам? Вот что вы от него получили? Была в этом нужда какая-то крайняя? Не было. Щекотание ума. Ясно, что видение прелестное. То есть это прелесть. Итак, вот если по порядочку снова перебрать, значит, во-первых, истинным святым. Если у нас видение, значит, мы с вами истинные святые. Если нет грешники, тогда какое видение? Дальше. Даруется по благодати Божией, а не собственным напряжением. Не по своему хотению, как Лойола. Говорит, стоит мне только захотеть, и все. Не Богу захотя, мне захотит. Дальше. По воле Божией, а не по воле человека. По Божьему усмотрению, а не по нашему с вами хотению. Вот в этом плане сказки так разрушительно действуют на душу человека. Помним эту? По щучьему видению, по моему хотению, печка пошла. Пойдет печка. На самом деле пойдет. Но худо будет тому, кто на ней поедет. Понятно? Кто у беса на горбу поедет. На этой печке. Потому что не по воле Божьей, а по моему хотению. Ребенок это усвоил, и оказывается, можно делать по своему хотению. Он это усвоил. Чудеса начинаются потом с ребенка, мы удивляемся. Видящий духа прелести, сказал преподобный Максим Капсакалиев, очень часто подвергается ярости и гневу. Благовоние смирения или молитвы истинной не имеет в нем места. Итак, вот человек, который в состоянии прелести находится, который видит вот эти духи прелести, всевозможные видения, свечения, мечтания, воображения, характерный для них признак – это ярость и гнев. А смирение им незнакомо. Напротив того, он постоянно хвалится своими добродетелями. Я всем только добро делаю, почему люди такие злые. Слышали, да, такие разговоры? Я так стараюсь для всех. Так вот, постоянно хвалится своими добродетелями. Тщеславствует. Предается завсегда лукавым страстям бесстрашно. То есть, нет страха в таком человеке совершить какое-то действие, по действию страсти. Вот страсть в нем возбуждает совершить какое-то греховное действие. И нет в нем страха, он его тут же совершает. Но вот такие люди, они обычно гневятся, когда им мешают их праведности. Ну, на их взгляд, праведности. Помешай, попробуй такому человеку молиться. Вот она стоит, молится. Попробуй, помешай. Это будет такое возмущение, это будет такое негодование. Да ты, да я молюсь, а ты мне тут. Ну, значит, человек не молился. Значит, молитва ему не впрок. Ведь этот человек молится, вдруг ему помешали. Что он говорит? Господи, прости меня окаянного. Ты это попустил, чтобы проверить меня. Что, спрашивает, что ты хочешь, человек, который помешал? Да? Выслушал, ответил, что, Господи, прости меня. Господи, накажи его из-за меня грешно, что он прервал мне молитву. Наверное, он не знал, он не думал. Вообще он не понимает. А я еще хуже. Я столько раз мешал молиться, когда ходил во время литургии, расставлял свечи или всеночное бдение. И мешал людям молиться. Я хуже делал. Прости меня, Господи. Вот так скажет человек верующий. И он не будет ослабляться. Он не будет негодовать, что ему помешали подвиг совершить молитвенный. Вот я сейчас подвиг совершу, если ты мне помешаешь, тебя убью. Не, ну так получается, потому что ненависть есть грех человека убийства. Сказал ненавидящий брата своего, человек-убийца есть. И вот он из молитвенника тут же превращается в человека-убийцу. Потому что как только ему помешали, тут же у него неприязнь. У него ненависть по отношению к тому, кто помешал ему молиться. Внутри возмущение, даже если он его языком не выразил, оно есть в сердце, оно рвется наружу. Все, из молитвенника человек убийца. Вот пока понятно все, что мы услышали? Да? Нам, дай Бог, вот это усваивать. И непременно, чтобы у нас вот эти занятия с вами были прикладные. То есть нам в жизни тут же, выйдя за эти стены, необходимо в обязательном порядке применять в жизни, то есть прикладывать. Ну вот.
Можно слово, батюшка, вот конкретно?
Так.
Я готовилась к причастию во время Евхаристии. Обратился ко мне человек, видев меня вдруг радостно, когда у нас занятие. А я говорить не могу. Я, ну, кланялась, молчала. Угу. Что мне было делать, я не знаю.
Все слышали, да?
Да, да. Да.
Кто сзади не слышал, что во время Евхаристии подошли и спросили, когда у нас будет занятие в Ниве. Ну, значит, ясно. Раз это случилось, это Господь попустил. А для чего? Чтобы я в такой ситуации научился себя правильно вести. Ну вот на этот вопрос, он очень короткий, можно было сказать, понедельник, и пошла дальше. Господи, накажи его, тут же помолиться. Господи, прости ему, все, помолись, Господь примет. Второй вариант. Человек задает такой вопрос, на который не ответить одним словом, а идет служба. Идет литургия или идет всеночная, уже не важно. А он подходит и что-то спрашивает. Слушай, говорит, ты знаешь, вот сейчас у меня там с дочкой такое получилось, не знаю, что делать. Сразу говорим, после службы, все расскажу, только потом. Итак, не вступать в разговоры, не бояться, что обидеться. Правильно, обидеться. Надо любовь и снисхождение проявить человеку. Снисхождение, снизойти до него. До него. Он не понимает, он не ведает, вот как мы... Да ребенку снисхождение делаем, мы же с него столько не требуем, сколько со взрослого. Вот так надо снизойти до его состояния. А дальше отсюда руководствоваться. Да? Но слава Богу, что Господь нам посылает такие случаи, где мы можем себя реализовать. Можно ли лечиться тибетскими пищевыми добавками? Вы знаете, я не терапевт. Я не знаю, в Тибете какие пищевые добавки, может там действительно среди них есть что-нибудь хорошее. Но если над этими добавками читали мантры, то простите, я никому не рекомендую. Или есть только потому, что они тибетские. Или как, знаете, у нас такая реклама, значит, написано, травы собраны на берегах Ганга. Да там что только не растет. То есть, ну, такая, это дешевая реклама, рассчитана на людей, которые поклоняются экзотике и находятся в состоянии прелести перед экзотикой. Говорит, ну, врач же кореец. Ну и что, что он кореец? Вот он лечит корейскими травами. То есть в погоне за экзотикой у нас готовы, ну, что угодно принять. Еще раз, есть врачи, есть традиционная, то есть научная медицина, туда. Можно ли читать дома псалтырь о новопредставленном лютеранине? Вы знаете, я такой практики не слышал. Дома, конечно, можно молиться даже за самоубийцу. Есть даже канон за самоубийцу. Но его могут читать только близкие родственники, мать, отец, брат, сестра. И то непродолжительное время, потом дать перерыв, потом еще можно почитать. Потому что дерзость перед Богом вымаливать того, кто при жизни отрекся от него. Дерзость. Ну понятно, что раз дерзость, значит будет бесовские нападения. А в состоянии ли вы понести? Но вот умер лютеранин. Твердо могу заявить. Вряд ли оказывается лютеранин, который не знал про православие. Если он туда не перешел, значит он просто не хотел знать, даже не поинтересовался, чем отличаются лютеране от православных. То есть не сами люди, а вероучение. А многие и знали, и отвергли. Говорят, ну что ж, у меня все там были родственники лютеране, что я буду переходить. Человек сознательно отвергнул православие и, ну, помер. Значит, все, он все свои возможности, которые ему Господь дал, исчерпал и не использовал. Поэтому дерзость это. Надо быть очень осмотрительными, когда сталкиваешься с такими вопросами. Да. Значит, было много публикаций в газете, в разных газетах, в околоцерковных и внецерковных, о том, что женщине было голос о том, что она должна пойти к патриарху и сказать, чтобы помолились Чесноковской иконе Божьей Матери, мало того, там было сказано конкретно дата и время, когда все верующие должны стать на молитву этой иконе. И тогда будет прощение нам всем, и все, мир изменится. То есть это абсолютно прелестное состояние. Обратили внимание, иконе молиться. А что мы, другим иконам Богородицы не молимся? Казанская вот сейчас. Действительно, и Казанскую икону Божьей Матери несли. Вся Россия покаяние на себя принимала, пост налагала, и была победа, а татары прочим. Но вот когда это от Бога, церковь это услышала и выполнила. А теперь так, если мы скажем, что у нее не прелесть, значит тогда все священство во главе с патриархом находится в прелести. Или они враги Богу и Богородице. Мы должны выбрать между заявлением этой женщины и реакцией церкви на ее просьбы. Все понятно? Но вот это, что все одновременно должны стать и взмолиться, и это панацея от всех бед, это абсолютно прелестное состояние. Вот смотрите, дело благое вроде, казалось бы, помолиться Богородице, да? Но враг настолько исказил. И теперь смотрите, она сколько не обращалась к священникам, каждый священник видит, что человек в абсолютной прелести. Говорил, не надо этого делать. Ну и там, хочешь, вот сейчас помолимся. Взялись, помолились, да? Нет, надо, чтобы весь мир ей помолился. Она от одного к другому, от другого к третьему. Дальше она уже не к священникам обращается, она к прессе. Она через прессу призывает православных. Панацея от всех бед. Понятно? То есть это прелестное состояние. Я вам таких случаев могу принести сколько угодно. Когда в храм приходит и говорит, вот свечки поставить. Где у вас Николай Угодник? Они не знают, это колдуны. У них нет в обиходе Николай Чудотворец. Нету. Где у вас Николай Угодник? Паша, кто послал? Да, говорит, вот был у прозорливой, и она меня сюда прислала. Тогда начинаешь объяснять, что она колдунья. У человека недоумение. Почему колдунья отправила, она же меня в храм послала. Она же не куда-нибудь меня. Она же мне свечу поставить послала, а не ограбить кого-то. Тогда объясняешь. Вот когда тебе Господь говорил, пойди поставь свечку, шел? Нет. А когда тебе бес через своего слугу сказал, пойди поставь, тут же схватил и побежал. Вот чье распоряжение выполняешь, слугой того и становишься. Бес сказал, пойди поставь, он пошел ставить. Бес говорит, видишь, Господу, ты говорил, а он тебя не слушал, а меня послушал, он мой. А ты еще говорит, вот пойди в храм поставь свечки, ну и приходи назад, конечно, или покрестись. Приходи назад, что не крещенный? Я веса. А над крещенным надругаться, удовольствие. Все понятно? Да? Да? Да. Так, ну, теперь молимся.